Итак, сначала можно будет поговорить о том, какому духовному течению мы следуем. Индийский тантризм является своего рода прото-тантрой или корневой основой всех позже возникших религий, таких как индуизм, буддизм. Это своего рода единое основание всего человечества, которое проявляется в других странах также в виде различных духовных течений шаманизма. Однако тантризм рознь. Есть крия, чаря, тантра, йога, тантра. Когда мы говорим об учении лай-йоге, мы говорим, что мы практикуем анутара-тантру. Анутара-тантра означает наивысшее учение тантры, то, что является самыми сливками или квинтэссенцией учений. Если вы слышите шакта, шайва, вайшнава, тантра, то, как правило, поклонение шакте, поклонение Шиве, различные тантрические ритуалы и прочее, все это относится к крия и чаре тантре. Это поклонение чаще всего в двойственности, либо недвойственные практики. Тем не менее, их можно отнести к рия-чаре-тантре. Некоторые можно отнести к йога-тантре, когда речь идет о каналах, ветрах, управлении сознанием, достижении освобождения. Йога-тантра описана в Шива-самхите, Хатха-йога-прадипике, Гиранда-самхите. Однако, когда мы идем, говорим о лай-йоге, мы все-таки подчеркиваем, что это анутара-тантра. То есть, что это нечто, являющееся кульминацией любого духовного пути. Анутара-тантра связана, в общем, только с осознаванием в своем высшем аспекте. И если тантра, согласно Куларнава-тантре, имеет различные 7 ступеней, и наивысшая ступень – это ступень каула, когда йогин выходит за пределы рамки всех норм и предписаний, руководствуется только осознаванием, то лай-йогу где-то можно вот сравнить, поставить также на этот уровень. Любое учение своей кульминации достигает наивысшей ступени анутара. Анутара означает недвойственность. Тибетская анутара-тантра, дзекчен, махамудра – это родственные учения для лай-йоги. То есть они для нас более родственны, чем какие-то родные учения индуизма, но крии и чари. Это то, что является не совсем нашей школой. Стиль, которым практикуется учение сахаджаяна махасидха, путь естественного состояния. Безумные святые мудрецы и чудотворцы говорили, что путь ритуалов, путь изучения текстов, это, конечно, хорошо, но все это напоминает детство духа. Путь двойственного поклонения и прочего, путь соблюдения ведических предписаний. Пока ты не найдешь собственное осознавание, сколько бы ты ни читал мантры, не выполнял поклонения, ты будешь в лучшем случае очищать себя, но ты будешь по-прежнему слеп и находиться в золотой клетке. Даже если ты преуспел в чтении текстов или какой-то ритуальной практике соблюдения предписанной деятельности. Поэтому сахаджаяни махасидхи прямо указывают на осознавание, на природу ума как таковую. Они говорят, что только когда мы освободимся от всех социальных условностей и отцепляния, особенно за собственное «я», мы можем войти в глубокое осознавание. Учение о йоге содержит 5 подразделов. Пражни-янтра – это путь осознавания. Шакти-янтра – путь работы с энергией. Это 2 базовых подраздела. Другие подразделы более сложные, которые не даются, как правило, новичкам. Это йога сновидений, йога света и йога звука. Надо йога и джоти-йога. И мы поговорим, больше коснемся первых 2 – пражни и шакти-янтры. Осознавание и энергии. Вообще, когда мы говорим о духовной практике, следует всегда иметь какой подход, какой ценностный подход мы выбираем. От этого очень многое зависит. К примеру, мы монахи, мы люди с одними ценностными подходами. Те, кто нас слушает, имеют другие ценностные подходы. В зависимости от этого учение может интерпретироваться так или иначе. Но когда мы учимся у духовного учителя, лучше понять его ценностный подход и как-то попытаться все-таки его скопировать. Это не должно быть слепое копирование, это должен быть творческий подход к перенятию. Тем не менее, обучение у духовного учителя и принятие статуса ученика – это всегда, особенно в начале, перенятие его качества и его видения. Это очень важно, этот принцип называется гуру-йога. Это что-то наподобие, когда вы приходите в школу живописи и выбираете мастера, чтобы овладеть кистью, то ученик, работая под мастерем, он перенимает самые тонкости. Палитра, движение кисти, вот как надо на задержанном дыхании вести, не прерываясь. Если он перенимает у мастера все это, то он сам становится мастером через некоторое время, преемником школы, носителем традиции. Он овладевает этим искусством. Или также, если человек играет на скрипке, или он хочет обучиться у вершинам виртуозного мастерства, он также перенимает какие-то тонкости игры. Если он не перенимает этого, он просто не учился, то есть он не обучался в этой школе. Поэтому быть учеником в определенной традиции, это означает старательно, очень тщательно перенимать, минимум 12 лет, все нюансы, аспекты, касающиеся духовной практики. И когда мы становимся учеником и называем себя учеником, это прежде всего означает именно перенимать различные аспекты практики и попытаться их применять к себе. Если мы этого не перенимаем, в лучшем случае мы можем считаться издалека почитателями, теми, кто восхищается, но не теми, кто перенимает. И здесь очень четко надо всегда проводить такую градацию. Допустим, если человек приходит учиться боевым искусствам, то он может думать, говорить, да, это здорово, мне нравится, но если он хочет стать мастером и получить пояс, учитель говорит, тебе надо делать то и это, делай, пожалуйста, вот это. И если у ученика есть успех, он ему присваивает определенную ступень. Говорит, да, ты в этом преуспел, ты стал мастером. Что-то наподобие и учения. Итак, что такое ценностный подход? Хотя многие находят ценность, к примеру, жить в городах, я с точки зрения своей монаха скажу, что это пагубно для духовной жизни. До некоторой степени можно продвинуться, практикуя, но затем на определенном этапе вы чувствуете, что вам надо менять обстановку, сознание и прочее. Что бессмысленно жить в том месте, где все противоречит твоей духовной жизни. Хотя многие находят успокоение во многих заботах, и привязанностях, с точки зрения монаха, я могу точно сказать, что это все бессмысленно, поскольку эти заботы все равно исчезнут, и мы через какое-то время с ними расстанемся, и будет иметь значение только наш духовный опыт, наша чистота души, наша связь с богами и святыми. А все эти заботы, как грезы или миражи, исчезнут и канут в лету. В общем, я даже говорю не свои слова, я просто почти буквально цитирую слова святых или махасидхов. И хотя мы читаем много и практикуем различные методы, я считаю, что гораздо важнее получать указывающие наставления святых, имея учителя, и следовать какой-то линии практики, не разбрасываясь. Тогда можно получить какие-то результаты. Хотя мы очень привязаны к детям, друзьям и родным, и к собственным друзьям, я считаю, все это не более чем иллюзия, за которую не следует цепляться. Пока мы не обретем самодостаточность, что мы готовы годами сидеть на коврике, медитировать и есть два раза в день и больше ничего не желать, вряд ли мы можем достичь успеха. Хотя многие строят различные планы в миру, я считаю, что все эти планы, пока ты не достиг освобождения, это проделки мары ума. Чем быстрее ты их оставишь и сосредоточишься на освобождении, тем больше ты сам себе принесешь пользу. Поскольку эти планы только отвлекают от главного, от духовной практики. Хоть мы привыкли впитывать множество информации и наслаждаться ей, с точки зрения духовной практики это то, что приносит вред духовной жизни. Поскольку эта информация низкого плана, и она засоряет, закрывает сознание для более высоких миров. Высокие души, боги, святые отворачиваются от тех, у кого сознание засорено низкой информацией. Но не засоряться информацией практически невозможно, если ты ей подвергаешься, если ты не практик высшего состояния, когда ты находишься в любых условиях созерцания. Поэтому очень важно отделять себя от такой информации. К примеру, в монастыре существует ретритное правило. Ретритное правило означает, что мы следуем какому-то алгоритму практики. Это ретритное правило гарантирует то, что вы можете, продвигаясь, достигать высокого уровня. Оно таково: три раза в день вы выполняете три медитационных сессии, минимум по часу, каждый день, несмотря ни на что. 5 для послушников и 7 для монахов дней в месяц вы выполняете программную медитацию, сидя и ходьбу, соблюдая молчание в ретрите. 5 или 7 дней. 3 месяца в году вы практикуете 4 медитационных сессии по программе ретрита, то есть непрерывно занимаетесь практикой, оставив все, даже не готовите себе еду. 3 месяца ежегодно. 1 год в течение 3-4 или максимум 5 лет вы проводите в ретрите, непрерывно практикуя целый год. И 3 года в течение 12 лет вы проводите также в ретрите, практикуя непрерывно, несколько сессий в день. Такая система практики дает возможность получать те результаты, о которых говорят святые махасидхи. В общем, когда я слышу выражения типа монастырь, то в миру тоже можно. Я думаю, давайте посчитаем простую математику. Сколько вы проводите в ретритах времени? Сколько у вас медитационных сессий? Профессионал никогда себе не позволяет легковесности в духовной практике. Если мы хотим стать мастерами, профессионалами, нам следует взять калькулятор и считать с карандашом в руках, сколько в году мы медитируем, сколько в 3 года мы медитируем, буквально по часам. Дилетант, он может пропустить мимо ушей наставления, еще чего-либо. Профессионал, он не упустит даже мелочи. В духовной жизни мелочи не бывает, и мы не имеем права как-то легковесно или легкомысленно относиться к духовной жизни. Поэтому, если вы хотите стать мастерами и получить живой опыт реализации, о которых пишут махасидхи, следует обрести такой профессиональный подход. Те ученики, которые рядом со мной, я им передаю вот такую шакти профессионального подхода безупречности. Если ради учения надо все оставить, надо все оставить. Если ради учения надо сидеть 3 года, надо сидеть 3 года. За тебя никто не будет тренироваться. Нужно очень много тренироваться и заниматься духовной практикой. И даже если мы услышали какие-то очень близкие нам слова Рамеша Булсикара и других святых, Рамана Махариши Абадвайти, и уловили проблеск осознавания, это еще ничего не значит. Каждый монах таких проблесков осознавания имеет по 7 раз в день. Но как-то за них цепляться и пытаться на них складывать какое-то представление о том, что садхана уже закончилась, это крайне неправильно. Поскольку духовная практика имеет гораздо большую глубину, о которой мы, возможно, совсем не подозреваем, о которой могут подозревать только святые или мухасидхи. Если у вас будет такая мотивация, я вам гарантирую, что учение в вашем сердце будет жить, и вы в этой жизни реализуете самадхи. Если у вас не будет такой мотивации, я вам также могу с большой вероятностью предсказать, что духовная практика не принесет вам ничего ожидаемого, кроме чувства беспомощности, какое-то разочарование от того, что вы хотели, но не получили. Итак, такой ценностный подход, на такой ценностный подход всегда нас настраивают мухасидхи. Это не означает, что нельзя практиковать в миру. В миру тоже нужно практиковать. Но это означает, что мы действительно практикуем и много тренируемся. Мы действительно работаем с каналами и ветрами. Мы действительно соблюдаем предписанные ограничения. Мы действительно выполняем созерцание в ходьбе и, насколько возможно, практикуем концентрацию и медитацию сидя. Мы действительно отсекаем все то, что нас обуславливает. Тогда такая практика будет очень хорошая, она будет нас готовить к тому, чтобы в будущем мы могли проходить длительные ретриты даже в качестве мирянина, годовые, трехлетние и прочее. Итак, теперь можно поговорить о двух янтрах, пражни-янтра и шакти-янтра. Вначале можно вспомнить о творении Вселенной. С точки зрения учения, из нерожденного пространства сознания возникла потенция. Это нерожденное пространство сознания именовалось по-разному. Сахаджья – естественное состояние. Брахман – Праджняна, Ниргуна Брахман. У этого нерожденного, непроявленного сознания появилась тенденция творить. Не само творение, а просто тенденция. Это мула прокрити. И в этой тенденции образовались три свойства или три качества. Эти три качества привели к тому, что начало появляться движение или сбивающая прана. Вслед за этим начали появляться 5 видов света. Когда вы слышите о творении Вселенной, это не означает о том, что говорится о некой нашей Вселенной, которая возникла много миллиардов лет назад. С точки зрения учения, микрокосмос тождествен макрокосмосу. Внешняя Вселенная есть наше большое тело. И когда вы слышите о вспышке сверхновой звезды, то будьте уверены, это не только вспыхивает сверхновая звезда, это что-то меняется также и в вашем сознании. Потому что Вселенная – это продукт кармического видения большого количества людей. Вне субъекта, имеющего кармическое видение, не существует никакой внешней Вселенной. Поэтому творение Вселенной мы рассматриваем с точки зрения сознания индивида. Это не творится Вселенная, а наше собственное сознание творит вот тот мир, в котором мы живем. Итак, вслед за этим появляются 5 чистых светов. 5 чистых светов – это 5 элементов, в их самом тонком уровне. Когда живое существо не находится в осознавании природы ума, эти пять цветов начинают огрубляться. И тогда вместо пяти чистых цветов появляются тонкие состояния элементов, танматры. Тонкие состояния элементов – это то, что можно чувствовать в своем теле, когда вы практикуете. Если грубые элементы – это земля, вода, ветер и пространство, и это также элементы в нашем физическом теле, к примеру, плоть, кровь, жидкости тела, элемент воды, дыхание, энергия – это элемент ветер, то танматры – это их тонкие состояния. И сначала возникают танматры, а потом возникают сами элементы. Как прочувствовать вообще танматры? Если вы концентрируетесь долгое время на кончике носа или муладхара чакре, вы начнете чувствовать астральный запах. Это танматры элемента Земли. Если вы концентрируетесь на манипура чакре, через некоторое время вы начнете ощущать жар в теле. Видите искры? Это танматра элемента огня. Если вы занимаетесь нада-йогой, вы начинаете слышать звуки. Это танматра элемента пространства, звук. Если вы концентрируетесь на определенной части языка, у вас возникает чувство восхитительного вкуса. Это танматра элемента воды в теле. Танматра – это астральные части элементов. Итак, когда сознание огрубляется, возникают танматры. Вслед за этим сознание захватывает эти танматры и вводит в утробу будущей матери. Танматры несут за собой элементы в причинном состоянии. При рождении образуются праны и элементы физического тела. Таким образом, изначальное сознание ясного света приобретает форму физического тела или физической оболочки. Что такое человек как познающий инструмент? Почему мы не распознаем наше исконное состояние, но при этом сильно обусловлены физическими элементами? Внутри нас наше сознание, его можно разделить на несколько частей. Манас, читта, будхи и ахамкара. Будхи – это космический разум внутри нас. Это интуиция или высший аспект интеллекта. Человек, у которого открыт будхи, обладает небольшим состоянием осознанности. Он также может заниматься творчеством. У кого канал будхи перекрыт, его интересуют только материальные заботы. К примеру, когда мы практикуем осознавание, мы пытаемся открыть этот канал будхи. Другое его название – махат, космический разум. От этого состояния будхи мы пытаемся подняться еще выше, в исконное осознавание, атман. Существует читта. Читта – это хранилище умственных тенденций, память, прошлые самскары. Манас – это понятийный ум, который работает в режиме принятия и отвержения, нравится, не нравится. И когда все это вместе как-то себя осознает, это называется эго, ахамкара. Хранилище умственных тенденций, ум, космический разум – все это составляет эго. Когда мы не осознаем наше исконное осознавание, мы руководствуемся поверхностным умом и хранилищем тенденций, прошлой памятью. Тогда наш канал будхи полностью закрыт или засорен. Тогда наша ахамкара, ложное эго, цепляется за ум и за память, и оно основывается на таких поверхностных вещах. Тогда мы действуем механично, не осознавая своего безграничного потенциала. Это состояние обычного человека, имеющего привязанности и отождествление «я» и «светотело». Когда мы практикуем путь естественного состояния, мы открываем канал Будхи, и наше эго, наше отождествление себя как личности, начинает подниматься до уровня космического разума. Когда же мы практикуем дальше, мы связываемся с еще более тонкими состояниями. И наше эго здесь полностью чувствует, что ему приходится менять самоотождествление. Тогда чувство «я» переносится на всю Вселенную, на Абсолют. Тогда йогин может заявить «Ахам Брахмасми», «Я есть Брахман», «Я есть Бог». Разумеется, у него и также есть ложное эго, но оно теперь представляет собой очищенную форму, оно полностью подчинено Высшему «Я». Когда мы практикуем путь осознавания, мы пытаемся сразу настроиться, как минимум, на Будхи, с тем, чтобы подняться еще выше в естественное состояние, сахаджья. Путь осознавания природы ума – это сущность Анутара-тантры. Для того, чтобы открыть природу ума, нужно получить прямое видение от учителя. Затем нужно его поддерживать и подтверждать учителя. Если мы его не поддерживаем или не подтверждаем, то мы можем быть в иллюзии, думая, что мы работаем на природу ума. На самом деле мы работаем на отклонение. Поскольку путь природы ума очень тонкий, ничто так не порождает много отклонений, как практики естественного состояния. Они очень неуловимые, поэтому очень легко совершаются ошибки. Чтобы такие ошибки не совершались, обычно ученик подходит к гуру всегда и просит различные разъяснения или подтверждения. Итак, когда мы открываем осознавание и пытаемся его поддерживать, говорят, что мы практикуем путь созерцания. Самое главное – это научиться созерцать без отвлечений и без перерыва. Для того, чтобы созерцать без перерыва, йогин должен вначале прилагать усилия, но на высших этапах даже усилия мешают. Йогин должен оставить усилия и пытаться пребывать в безусильном состоянии. Однако, если у вас медитативный опыт не вырос и вы только начали практиковать, наивно было бы думать, что вам не надо прилагать усилия. Усилия прилагать надо. Для того, чтобы не отвлекаться, говорят, у йогина должен существовать тайный друг. Тайный друг – это бдительность, которая контролирует внимательность. Даже если мы, осознавая, отвлекаемся, тайный друг нам постоянно напоминает. К примеру, если представить пилота, который ведет самолет, он практикует внимательность, смотрит на приборную доску, то старший штурман, который проверяет пилота и смотрит, чтобы он не уснул, это бдительность. И йогин, практикующий осознавание, он постоянно проверяет себя, к примеру, один раз в 15 секунд, один раз в минуту, или даже один раз в 3 секунды, если у него сильное отвлечение. И он постоянно проверяет, отвлекся, не отвлекся, отвлекся, не отвлекся. Чем бы он ни занимался, даже если он занимается самыми тривиальными вещами и погружен в какую-то гущу дел, его тайный друг постоянно напоминает ему: «Не отвлекусь, не отвлекусь, не отвлекусь». Но это не значит, что он повторяет так: «Не отвлекусь». Скорее, у него в сознании существует установка на неотвлечение. На самом деле это трудно, и йогин должен побороться, чтобы привыкнуть непрерывно быть созерцанием. Тем не менее, когда такая привычка установилась, йогин делает очень большой прорыв в своей духовной практике. В отношении созерцания существует много ошибок и наставлений, как их избежать. К примеру, для новичка очень опасны такие ошибки, как потеря действия во взгляде, потеря действия в осознавании. Что это означает? Потеря действия во взгляде значит так: мы, к примеру, практикуем атмавичару. Внезапно мы получили вкус недвойственности, и для нас все потеряло ценность. Мы думаем, ни меня нет, ни другого, ни учителя иллюзия, ни учения, ни святых, все это иллюзия. и даже меня нет. Кто и куда будет идти, чего достигать и кому достигать. И мы пребываем в таком полупрострации, мы сами не знаем, правильно мы идем или нет. Мы просто оставляем садхану и начинаем делать то, что у нас идет изнутри. Мы думаем, и это не важно, и это. И мы считаем при этом себя достигшими почти махасидхами, реализовавшими равенство всего, единый вкус. Мы себя утратили как йогин, как практик. Наше ложное йогическое эго потерялось. Мы потерялись в этом. Мы соприкоснулись с огромной бездной, и мы поняли, что с этой бездной не шутят. И что у нашего «я» нет ни одного шанса. Вообще как-то с этой бездной договориться. И мы тогда вообще впали в какое-то вот такое состояние замешательства и не пытаемся из него выходить. И поскольку методы очень мощные, они могут давать такие переживания. Но святые однозначно говорят, что это конкретное отклонение, которое так и называется. Потерять действие видения. Потерять действие в адвайте. К примеру, философия, если вы изучаете философию, или в личном опыте. Более меньшая потеря – это потеря действия в осознавании. Когда вы тоже утрачиваете цель и смысл, вы получаете некие опыты ясности, и вам они нравятся, вам хочется в них быть. Это нечто новое, очень глубокое по сравнению с тем, что было раньше. Все, что было раньше, было фальшивым, даже ваш духовный поиск был фальшивым. Фальшивыми были взаимоотношения с гуру, понимание учения, ваши стремления к отречению и к практике. Когда вы получаете опыт ясности, все это видится фальшивым. И вы чувствуете, что вот эта ясность – это нечто подлинное, глубокое, чего надо держаться. А то все как бы не имеет смысла. Но когда вы цепляетесь за эту ясность и дальше не знаете, как продвигаться, это тоже конкретная как бы остановка в пути, которой говорят святые. Это все равно как карабкаться на гору, и вдруг вам открылся потрясающий вид, пейзаж, и вы остановились, забыв о том, что вам надо идти на вершину, и думаете, вот это чудесно, хорошо бы здесь сидеть и сидеть. Вы теряете разум от того, что вам открылся такой чудесный пейзаж, и забываете, что вам надо идти на гору вообще-то. И, к примеру, тот, кто цепляется за ясность, за переживание ясности, он идет не в нирвану, а перерождается Богом верхнего мира формы. Тут нужен только более высокий практик, который по этой горе ходит туда-сюда уже давно. Он вас просто постучит по плечу и скажет: «Товарищ, ты здесь, тебе не нужно здесь засыпать, тебе нужно идти дальше». Потеря действия во взгляде также может проявиться, когда вы медитируете очень много, выполняя махашанти, или занимаетесь практиками успокоения ума. Вы переживаете пустоту. Эта пустота вас начинает гипнотизировать. Пустота внутри – это нечто потрясающее. Тогда вы понимаете, что пустота – нечто подлинное, и все формы не имеют никакого значения. У вас есть желание удерживать только пустоту. Вы начинаете игнорировать себя во внешнем мире, игнорировать все и пытаться сидеть и медитировать на пустоту. Такая захваченность приводит к перерождению в мире без формы, но не приводит к подлинному освобождению. Захваченность пустотностью, непроявленность – это тоже разновидность ошибки. Сараха, Махасид Сараха по этому поводу так говорил. Те, кто цепляется за внешнюю реальность, подобны коровам. Те, кто цепляется за внутреннюю пустоту, еще хуже. Махасидхи говорят, что состояние пустоты, которое ты реализовываешь в созерцании, ты должен объединить со всеми внешними проявлениями, со звуками, запахами, со всем видимым и осязаемым. Ты должен привнести его в повседневную жизнь и дать уму обрести гибкость. Если же человек не делает этого, его ум заморожен вовне, он постоянно поглощен собой. Но он не может соединить внутреннее пустотное пространство и внешнее. Эти два пространства – что-то различное. В лучшем случае, что он может думать в отношении внешнего мира, думать так: «Этот мир грязен, этот мир – иллюзия, от него надо отрешиться». Но если мы хотим реализовать подлинную природу ума, следует объединить внутреннее и внешнее пространство. В Китае или в Индии есть йогины, которые, практикуя подобный путь, сидят по 300 или 500 лет в пещерах. И их находят в пещерах. Их тела высыхают, они непрерывно находятся в таком состоянии. Можно сказать, если они не сумели объединить внутреннюю пустоту с внешней, это еще нельзя назвать полным достижением освобождения. Так это пример практики созерцания и то, какие ловушки на этом пути могут быть. Когда мы пытаемся углублять наше созерцание, мы понимаем, что созерцание на высших этапах должно объединяться с энергией. И учение о том, как объединяться с энергией, это шакти-янтра. Шакти-янтра включает в себя работу с каналами, ветрами и внутренними каплями. Если мы не можем управлять энергией, и у нас нечистые каналы, наше сознание не вырастет. То есть всегда будут какие-то двойственные состояния, и мы не доберемся до самых глубин, о которых пишут святые. Итак, можно поговорить с точки зрения шакти-янтры о теории учения. Шакти-янтра работает в основном с тонким телом. Тонкое тело невидимо. Тонкое тело имеется в виду энергетическое тело, прана-майя. Внутри тонкого тела существуют энергетические каналы, нади. Переплетаясь, они образуют узлы. Чакры и грандхи. Внутри чакр существуют капли бинду. Капли бинду и чакры удерживают праны. Итак, энергетические каналы это всем известные центральный и два боковых, ида и пингала. По центральному каналу движется энергия чистого осознавания, джняна-прана. Можно сказать, у обычного человека джняна-прана не активизирована. То есть она иногда только активизируется, но при необычных обстоятельствах. Допустим, человек испытывает шоковое состояние. На некоторое время у него прана входит в центральный канал, он испытывает состояние повышенной ясности. Во время сильного сексуального возбуждения или оргазма часть праны, которая тратится при оргазме, входит в центральный канал, и он чувствует некоторую осознанность. Затем все теряется, поскольку энергия теряется. В момент смерти прана естественным образом входит в центральный канал. Тогда джняна прана начинает работать, и человек открывает ясный свет на некоторое время, но не может с ним интегрироваться. И еще немного прана входит в центральный канал, когда вдох меняется выдохом. В той точке, когда вдох закончился, а выдох еще не произошел, прана тоже немного входит в центральный канал. Еще в момент зевания. Вот в это время немного действует джняна-прана в центральном канале. В другое время джняна-прана никогда не действует, и в общем человек даже не подозревает об этой энергии. Эта энергия очень тонкая, она несет глубокую ясность. И даже если немного эта энергия действует, у человека уходят все привязанности к мирскому и отождествление себя с личностью, он входит в глубокое повышенное состояние осознавания. По двум боковым каналам действует клеша прана, или нечистая кармическая прана. Особенно сильно она действует в правом канале у мужчин и в левом канале у женщин. В канале Ида, то есть в левом канале у мужчин, действует мягкая кармическая прана. То есть она не такая грубая, она связана с мирской мудростью. Но в правом канале действует вся нечистая прана. К примеру, когда практикуется йога сновидений, рекомендуется лежать на этом боку с тем, чтобы блокировать действие этой нечистой праны, чтобы она не сбивала осознанность. Итак, это три основных канала, хотя их намного больше. Также существует в нашем теле существует пять пран. А прана в нижней части тела постоянно стремится идти вниз, а прана постоянно стремится идти вверх. Самана в районе пупа посередине, удана в голове, авьяна разлита по всему телу. Кроме этого, у нас существуют капли, бинду. Капли – это сущностные энергии, которые мы получаем от отца и матери. И учение о каплях является наиболее глубоким и таинственным в йога-тантре. И тот, кто не знает этого учения, вряд ли может добиться полного успеха, к примеру, в кундалини-йоге. В районе головы существует белая капля. Это отцовская энергия, ее символизирует семя отца. В районе половых органов существует красная капля. Она называется Махараджас. Она символизируется кровью матери, символизирует луну. Задача йогина – соединить эти две капли. Йогин высшей квалификации должен поднять красную каплю вверх до макушки и опустить белую каплю вниз до уровня половых органов. Эти две капли циркулируют по телу, но из-за того, что каналы засорены, эти две капли циркулируют беспорядочно. Когда йогин очищает энергетические каналы, эти две капли могут циркулировать упорядоченно, и тогда они вызывают сверхсознательное состояние. Кроме двух капель, существуют еще более мелкие, их называют творческие капли. Творческие капли таковы: одна располагается в межброви, она связана с телом и бодрственным состоянием. К примеру, когда мы бодрствуем, действует капля в межбровье. Другая капля располагается в горле, она связана со сновидениями. Допустим, если вы хотите получить опыт осознанного сновидения, надо концентрироваться на точке горла. Она также связана с речью и вибрациями. Третья капля расположена в анахата-чакре, в центре груди. Она связана с состоянием сна без сновидений, мыслями, мышлением и ясностью. Четвертая капля расположена в пупке. Она связана с сексуальным блаженством и с глубоким осознаванием за пределами сна без сновидений. И, в общем, эти капли, мы их можно представить как магниты, которые притягивают кармические праны. Ветры, кармические праны, они собираются вокруг этих капель. И в зависимости от того, какая капля активизирована, мы то переживаем бодрствование, то сон со сновидениями, то пребываем во сне без сновидений, то пребываем в трансцендентальном состоянии. Обычно эти капли всегда засорены. То есть, почему мы воспринимаем мир вообще как таковой, как внешний мир? Почему мы как бы не видим мир глазами святых? К примеру, святые говорят, что все есть Брахман, все люди состоят из света, весь мир состоит из света. Каждый человек есть божество, все божественно, все абсолютно, все недвойственно, нет ни субъекта, ни объекта, есть единое пространство пустотного осознавания, а все внешние феномены – это энергия, игра энергии этого пустотного осознавания. Но почему мы не видим так и не можем так осознавать? Потому что внутри нас есть эти капли, и они засорены. Когда действует какая-либо капля, она вызывает к жизни прошлые самскары, впечатления. И кармические ветры начинают сгущаться вокруг этой капли. Самскары вызывают тонкие состояния танматр элементов. Тонкие состояния образуют грубые элементы. Таким образом, собирается как бы иллюзорный образ того, что мы видим. Допустим, мы видим сейчас этот зал, эту комнату и людей. Мы видим это благодаря капле в межбровье, капле, связанной с телом и бодрственным состоянием. Если эта капля очистится, наше видение всего окружающего тоже изменится. К примеру, можно увидеть, что элементы материальных тел или материального мира состоят из струящегося света. То есть мы не видим только потому, что эта капля загрязнена. И задачей йогина является очищение таких капель. Вообще, в кундалини-йоге существует такое выражение: хромой всадник, который едет на слепом коне по дорогам каналов. Что такое хромой всадник? Это наше сознание, ум. Ум обладает ясностью, но он самостоятельно не может передвигаться в теле. Ему нужен носитель. И носителем ума является прана. Но прана уподобляется слепому коню. То есть конь может передвигаться, но он слеп, потому что он хаотично двигается по телу. А каналы уподобляются дорогам. Таким образом, вся сущность шакти-янтры заключается в том, чтобы с помощью ума направлять своего коня праны по дорогам каналов в нужное место. В шакти-янтре самое главное — начать с очищения каналов. Если женщина практикует, ей нужно также, выполняя крии, попытаться избавиться от ежемесячной потери энергии, поскольку ежемесячная потеря энергии даже больше в это время, чем при сексуальном оргазме. Если она избавляется от этих потерь энергии, она может получать быстрые опыты. Мы начинаем с очищения каналов в шакти-янтре, практикуя сахита кумбаку или анулома-вилома пранаяму. Когда наши каналы достаточно очищаются, мы можем чувствовать циркуляцию энергии в теле. После того, как мы очистили каналы, и каналы чистые, мы можем направить энергию, циркулирующую в теле, в центральный канал. Направить энергию в центральный канал для йогина – это заветная мечта. Фактически центральный канал является дверью в другое измерение. Когда человек рождается, образуется центральный канал в первую очередь, а затем глаза, а затем все другие энергии и внутренние органы. Таким образом, если мы хотим выйти из сансары, к примеру, войти в состояние радужного тела, нам нужно возвратить все свои энергии, которые вышли и образовали физическое тело. Нам их нужно как бы собрать, свернуть и ввести обратно в центральный канал. Поэтому йогин всегда тренируется направлять ветры в центральный канал, практикуя управление ветром. Допустим, когда вы выполняете практику чандали, йони-мудры, другие садханы, вы можете чувствовать, как из двух боковых каналов энергия втягивается в центральный канал. Что происходит при практике кундалини-йоги в кумбаке? К примеру, когда вы выполняете кувшинное дыхание, махабанху, сахита-кумбаку, когда вы сжимаете подбородок, вы блокируете прану и направляете ее вниз. Когда вы сжимаете мышцы промежности, вы поднимаете апану. Прана и апана соединяются. Тогда самана воспламеняется в пупке, начинает давить на энергию в сушумне, в позвоночнике, и начинает постепенно втягиваться в центральный канал. Когда энергия начинает входить в центральный канал, у йогина возникает множество мистических опытов. Но вообще, как узнать, вошла прана в центральный канал во время пранаямы или асаны или нет? Первый признак такой: у вас дыхание начинает течь через обе ноздри. Обычно дыхание течет всегда через одну ноздрю и меняется каждые 2 часа. Дыхание, которое течет через обе ноздри, это признак того, что прана вошла в центральный канал. Вслед за этим есть так называемые 5 признаков дня и 5 признаков ночи. Когда йогин чувствует что-то наподобие землетрясение или вращение в позвоночнике, видит различные видения, видит красный свет, поднимающийся из муладхары чакры, или спиралеобразный свет вдоль позвоночника. Это признаки того, что энергия входит в центральный канал. Вообще, в зависимости от того, какие элементы доминируют в теле йогина, описывают 5 видов пробуждения кундалини. Первым способом энергия идет у того, у кого силен элемент земли. Ощущение такое, словно из позвоночника по позвоночнику ползают муравьи. Это означает, доминирует элемент земли, и энергия кундалини, связанная с землей, поднимается по сушумне. Второй называется «подобно лягушке». Йогин чувствует некие толчки с этого уровня, с уровня половых органов, которые идут вверх. так же, как лягушка прыгает, примерно так же и пробуждается его энергия. Третий вид, говорится, пробуждение, подобное змее. Йогину становится очень жарко, его тело сильно разогревается. Это означает, элемент огня сильно активизировался благодаря поднимающейся энергии. Четвертый вид кундалини, подобный птице. Йогин не чувствует ни огня, ни ползания муравьев. Он чувствует, словно он парит, или тело стало невесомым, или словно он как бы расплывается. Это энергия, связанная с ветром, энергия кундалини ветра, и он чувствует ее в анахата чакре. И четвертый способ поднятия кундалини, связанный с элементом пространства, он очень быстрый, и это называется пробуждение, подобное обезьяне. Снизу энергия поднимается очень быстро, не встречает нигде препятствий, сразу входит в высшие центры. Это что-то наподобие. Йогин сидит и внезапно щелкает, он видит свет и падает, или отключается, если он неопытный. Такое может быть, если ваши чакры очищены вплоть до вишудхи. Тогда энергия не имеет никаких препятствий. Это подобно прыжку обезьяны. Таковы виды пробуждения кундалини. Что происходит дальше, когда мы очистили каналы и банхами, и мудрами сумели пробудить энергию? Дальше энергия начинает входить в центральный канал, и мы испытываем разные виды сверхсознательных состояний. Считается, что чем больше мы соберем энергии в центральном канале, тем больше наших двойственных состояний растворится. Ну, к примеру, один раз даже испытать глубокое вхождение пран в центральный канал, это значит отбросить очень много иллюзий за один раз. Наконец, когда энергия поднимается в сахасрара чакру, йогин начинает видеть свет, белый или золотой. И у него начинается капать нектар, источаемый сома чакрой. Это начинает таять белая бинду. В общем, если вы практикуете шакти-янтру, все эти процессы очень важны, поскольку они находятся, ну, это практика в контексте управления энергией. Считается, что нектар, который источает белая бинду, это как бы другая заветная цель каждого йогина. И практиковать кундалини-йогу – это стремиться испытать этот нектар. И эта цель не только, или состояние не только йогина, который практикует кундалини-йогу. В общем, даже те, кто практикует медитацию или поклонение божествам, на высокой ступени духовной реализации обязательно проходят это. Когда у йогина возникает капание нектара, этот нектар начинает опускаться вниз и насыщать чакры, и очищать каналы. И когда нектар опускается на чакры, он начинает растворять капли, которые есть в основе этих чакр. Тогда тело, энергия и структура тела начинает меняться. Каковы следующие ступени в практике шакти-янтры? Йогин, концентрируясь на элементах и на чакрах, собирая праны в чакрах, должен полностью очистить капли, которые в них есть, и раскрыть каждый элемент как пространство. Махасид Гаракша в Гаракша-Пакхате, Заветах Гаракши, так писал: «На что может надеяться йогин, который не раскрыл 5 пространств в своем теле?» 5 пространств в своем теле – это означает раскрыть 5 элементов в нашем физическом теле, как 5 видов света. Считается, что пока мы не раскрыли 5 элементов, как 5 видов света, и не выполнили 5 видов самадхи, наша цель еще не достигнута. Что означает раскрыть 5 элементов, как 5 видов света? Когда энергия йогина пробуждена, и он концентрируется, к примеру, на Муладхара чакре, иногда он может видеть золотой свет, который идет с уровня Муладхары. А если он выполняет самадхи на элементе Земли, он очень глубоко погружается в это состояние золотого света. И тогда он переживает мудрость равенства, эко-раса-видья. Когда реализовывается эко-раса-видья на уровне Муладхары, йогин обретает состояние единого вкуса. В общем, считается, что именно реализация элемента Земли дает состояние единого вкуса. Что такое единый вкус или экараса? Единый вкус означает настолько устранить всю двойственность в своем сознании, что слить субъект с объектом, смешать внутреннее и внешнее пространство. Ну, допустим, в обычной жизни для нас чистое – это чистое, нечистое – это нечистое. Ну, плохо – это плохо, хорошо – это хорошо. Когда мы переживаем единый вкус, то для нас чистое и нечистое одинаково чисто. Плохо и хорошо для нас одинаково хорошо. Внутреннее – это внешнее, внешнее – это внутреннее. Ну, к примеру, был такой йогин Луипа. Он очистил свою энергию, но не полностью. И когда ему подали еду, он по-прежнему был схвачен своим вкусом и выбирал вкусную еду, и невкусную не любил. Хозяйка таверны, которая на самом деле была дакини, упрекнула его, сказала так: «Если будешь дальше продолжать выбирать вкусное, отделять от невкусного, как ты достигнешь единого вкуса?» И очень впечатлило Луипу это замечание. Он подумал, если даже такая женщина понимает, что такое единый вкус, насколько же мой уровень невысок. И это его очень как-то вдохновило. Он решил питаться рыбьими потрохами. Он шел на берег, там, где рыбаки ловили рыбу, и просил то, что остается рыбьи потрохи от рыбы. И он, преодолевая отвращение, ел рыбьи потроха, чтобы воспитать в себе чувство единого вкуса, чтобы вкусное и невкусное воспринималось одинаково. За счет такой практики в его уме ушло очень много двойственных представлений и развлечений на чистое и нечистое. И он обрел такой единый вкус и затем стал махасидхой. Ну, вообще об этом очень много историй. Единый вкус – это когда мы все воспринимаем равностно. К примеру, печаль и радость кажутся разными, когда мы находимся в двойственности. Но в состоянии единого вкуса, когда мы реализовали равностную мудрость, это все проистекает из единого источника, и мы видим и то, и другое как абсолютно позитивное. В состоянии единого вкуса весь мир становится храмом. Это не означает, что священное утрачивает свою священность и низводится до уровня мирского. Наоборот, это означает, что даже мирское поднимается до уровня священного. На уровне единого вкуса каждое слово йогина – это как мантра. Каждое действие – как поклонение. Все, что он видит, людей, которых он видит, он воспринимает как святых или как божеств. Все действия и ситуации, в которые он попадает, воспринимаются как лила, игра абсолюта. В состоянии единого вкуса уходит всякое привязанность, цепляние, надежды на будущее, цепляние за прошлое, собственное «я». Все воспринимается единым, священным, равностным абсолютом. Это состояние может испытать только святой очень высокого уровня. К примеру, когда Йогананда Парамахамса пришел пригласить судью на открытие храма, судья решил его проверить и сказать: «Знаю я вас, мошенников, вы открываете храмы на пожертвования, а сами участвуете в разных денежных махинациях. Все, что вас заботит, только деньги». И он очень зло сказал Йогананде. Йогананда улыбнулся ему и сказал: «Ну-ну, все равно вы придете к нам». И ушел. Когда было открытие храма, этот судья действительно пришел. И он сказал: «Я рад приветствовать святого Йогананду Парамахамсу, поскольку утром я ему устроил небольшую проверку. Но в нем не возникло даже тени гнева». Это означает, что он реализовал такое состояние единого вкуса. В состоянии единого вкуса вы не воспринимаете реальность обыденным способом, а вы ее воспринимаете как проявление самого священного. Даже самое низменное, грязное, нечистое или отвратительное проявление, или даже проявление, которое вам приносит страдания, вы воспринимаете как проявление священного. То есть в состоянии единого вкуса вы готовы все почитать. и вы постоянно осознаете этот великий восторг и великое благословение, которое вы получаете от всего. Скажут ли вам слова похвалы или дадут пощечину, вы все это воспринимаете как игру Абсолюта, говоря религиозным языком, как милость Бога. Итак, другие пространства в теле – это пространство Сваджистхана чакры, которое видится как пространство белого цвета, пространство красного цвета, различающее мудрость, манипура чакры, пространство зеленого в центре груди и пространство синего в горле. Эти пять пространств йогин реализует в своем теле благодаря практике кундалини-йоги. На этой стадии он обретает различные тонкие тела, которые могут действовать в этих пяти пространствах. Можно сказать, его сознание может свободно проявляться в этих различных пяти пространствах. Возможно, это очень сложная тема. Состояние единого вкуса можно начинать тренировать с самого начала. Когда вы взращиваете себе равностные отношения с другим, когда вы не делите на себя и на других, когда вы равным образом смотрите на хулу и хвалу, на почет и поражение, когда вы полностью не привязаны к плодам своего труда, когда вы занимаетесь бескорыстным служением, выходя за пределы личностной корыстной мотивации, все это способствует развитию единого вкуса. К примеру, если у вас есть дети, то если вы попробуете заботиться о других детях так же, как и своих, это даст вам мощное переживание единого вкуса. Если у вас есть деньги, если вы попробуете тратить деньги не на себя, а на другого с такой же любовью, как и на себя, это тоже даст вам, даже хотя бы один раз, мощное переживание единого вкуса. Со временем нужно привыкнуть к такому переживанию единого вкуса, чтобы его поддерживать непрерывно. В общем, считается, что тот, кто развивает единый вкус, автоматически находится в состоянии созерцательного присутствия. Итак, мы коснулись шакти-янтры и праджни-янтры, двух главных разделов учения Вая-йоги. О-о-о.